Уловка 12. Дабы заставить противника согласиться с тем или другим утверждением, надо поставить прямо противоположное положение и предоставить ему выбор, причем надо выразить это последнее положение так ясно, чтобы противник, избегая обвинения в парадоксальности, принял наш тезис. Например, мы желаем, чтобы противник согласился с тем, что такой-то из наших знакомых должен во всем повиноваться своему отцу, чтобы он ему не приказывал. Мы задаем вопрос, следует ли слушать родителей или нет. Или когда говорим о чем-нибудь, часто спрашиваем, много или мало случаев надо подразумевать под словом «часто». Совершенно аналогично тому, как если бы кто-либо положил серый предмет рядом с черным. В таком случае этот предмет можно назвать белым. Если же положить его рядом с белым, назовут его черным. Уловка 13. Нечестную штуку устраиваем после нескольких заданных вопросов, на которые противник ответил так тонко, что мы не можем ими воспользоваться для выведения желаемого заключения. Она состоит в том, что мы делаем заключение, которое как будто доказано этими ответами противника, и провозглашаем его триумф. Если противник застенчив, не смел или прямо глуповат, а сами мы обладаем порядочной долей бесстыдства и нехорошей глоткой, это может очень легко удаться. Такого рода способ принадлежит к фаталика фалация, нон каузая ут каузая. Уловка 14. Если мы поставили парадоксальный тезис и затрудняемся доказать его, тогда предлагаем противнику какой-нибудь другой верный, хотя и не совсем очевидный тезис для того, чтобы почерпнуть из него материал для доказательства. Если же в ум противника крадется подозрение, и он отбросит этот последний тезис, то надо довести его ad absurdum и тогда торжествовать. Если же он согласится с нами, то, следовательно, как бы то ни было, мы сказали нечто разумное, и потому можем поискать чего-нибудь другого. Или же, наконец, присоединяем еще предыдущую уловку и утверждаем, что таким путем мы доказали свой парадокс. Конечно, это доказывает полное отсутствие стыда, но тем не менее в обыденной жизни встречается очень часто. Есть даже люди, которые поступают таким образом совершенно инстинктивно. Уловка 15. Аргумента ad hominem или ex concessis. При утверждении противника необходимо посмотреть, не противоречит ли оно тем или иным образом хотя бы чему-нибудь, что он доказывал, или с чем он согласился раньше. Далее, не противоречит ли он тезису школы или секты, которую он хвалил и одобрял, деятельности последователей этой секты, хотя бы ныне и не существующих, но только кажущихся, а наконец, тому, что он сам делает или не делает. Например, если противник защищает самоубийство, обязательно надо спросить его, почему он сам до сих пор не повесился. Или если утверждает, что Берлин – нехороший город и что в нем невозможно жить, спроси его, почему он не уезжает оттуда с первым поездом. Придирку можно найти всегда и во всяком случае. Уловка 16. Если противник теснит нас обратным доказательством, мы можем спастись каким-нибудь тонким различием, о котором прежде мы не думали. Правда, если только предмет допускает двойное значение или двойной случай. Уловка 17. Если замечаем, что противник попал на аргументацию, при помощи которой может опровергнуть наше положение, мы, не допуская этого, должны прервать спор и перескочить или перенести его на другое положение, одним словом, устроить мутатио, контроверсия, или сразу начать с чего-либо совсем другого, как будто оно относится к делу и составляет аргумент против собеседника. Когда диверсия относится так или иначе к теме гуастионис, то эта уловка совершается с некоторой скромностью, с нахальством же и наглостью, когда диверсия касается единственно самого противника и не имеет никакого отношения к предметам спора. Например, я хвалил китайцев за то, что у них нет родового дворянства и что должности даются единственно по выдержании экзаменов. Мой противник доказывал, что образование столь же мало способствует получению должностей, как и происхождение, которому он придавал известное значение. Естественно, дело приняло для него дурной оборот. Он немедленно сделал диверсию, что в Китае все касты без исключения подвергаются наказанию палочными ударами, поставил это в связь с усиленным чаепитием и в конце концов за то и другое стал ругать китайцев. Если бы кто-нибудь вдался в подробное рассмотрение всего этого, то слишком далеко удалился бы от своего предмета и, безусловно, остался бы побежденным. С полным бесстыдством ведется спор тогда, когда диверсия совершенно оставляет сущность вопроса и начинается, например, следующим образом. Ведь еще раньше вы также доказывали и так далее. Тогда уже надо приспосабливаться к лицу, с которым ведется спор, о чем будет сказано в последней уловке. Собственно говоря, это средняя ступень между объясняемым там аргументум ad personam и аргументум ad hominem. Каждый спор, происходящий между людьми, показывает в достаточной степени, насколько эта уловка общая и врожденная. Раз один делает замечания, касающиеся личности, а другой их не опровергает, а в свою очередь обращается к своему противнику с такими же замечаниями, оставляя без ответа те, которые сделаны ему самому, то этим самым он признает их справедливость. В этом случае он поступает подобно Сципиону, который напал на карфагенян не в Италии, а в Африке. На войне подобного рода диверсия может принести пользу, но в спорах и перебранках она совсем не годится, потому что полученные упреки остаются совершенно неопровергнутыми, и посторонний слушатель узнает самые дурные и компрометирующие вещи о той и другой стороне. В спорах употребляется ее фауте демиеукс. Уловка 18. Если противник желает, чтобы мы прямо возразили против того или другого пункта его тезиса, а мы в данный момент не можем ничего ответить подходящего, то мы должны совершенно обобщить предмет и тогда только начать разбивать его. Например, приходится высказать свое мнение, почему та или другая физическая гипотеза не заслуживает доверия. Тогда начинаем говорить о несостоятельности и вообще о несовершенстве науки у людей и как можно длиннее и запутаннее начинаем доказывать это несовершенство. Когда же нам удалось выманить и вытянуть от противника аргументы, с которыми он согласился, не следует спрашивать про заключение, а вывести его самостоятельно, и даже, если не хватит того или другого аргумента, должны и его принять за допущенный противником и делать вывод. Уловка 19. Если замечаем, что противник приводит какой-нибудь фантастический или призрачный аргумент, можем, правда, легко опровергнуть его, разбирая заключающуюся в нем фальшь и фантазию. Но чтобы короче и скорее достигнуть желаемого результата, гораздо удобнее ответить таким же ложным и софистическим, прямо противоположным аргументам, так как вся суть не в правде, а единственно в одной только победе. Например, если противник приводит аргумент ad hominem, достаточно парализовать его обратным аргументом ad hominem ex concessis. Уловка 20. Противоречие и запальчивость в споре побуждает только к излишнему преувеличению тезиса. Таким путем мы можем принудить противника к расширению тезиса, который, переходя за границу истины, сам по себе правилен. Когда нам удается разбить сделанное таким образом обобщение, будет казаться, что мы опровергнули основной тезис. И наоборот, мы должны беречься, чтобы сами, увлекшись спором, не впали в обобщение или чересчур широкое распространение нашего положения. Часто противник старается сам расширить наш тезис дальше, чем мы это сделали. Тогда следует остановить его и ввести спор в известные границы, говоря: «Вот что я сказал, но отнюдь не больше». Уловка 21. Вылавливание заключения. Выводим из тезиса противника при помощи ложных выводов и искажения понятий такие утверждения, которых в тезисе совершенно нет, и которые совершенно противоречат взглядам противника. Но так как кажется, что из его положения вытекают другие, которые находятся в противоречии или между собою, или с общепринятыми истинами, то это сходит за косвенное опровержение, за апогогию и составляет опять применение «fallacia non causas ut causas». Уловка 22. Апогогия при помощи инстанции «exemplum in contrarium», в то время как «inductio» требует много случаев, чтобы поставить общий тезис. Апогогия должна поставить только один случай, к которому тезис не подходит, и бывает опровергнуть. Такого рода случай называется инстанцией «exempium in contrarium instantia». Например, тезис «все жвачные животные имеют рога» опровергается одной инстанцией «верблюд». Инстанция таким образом есть случай, когда общая истина применяется к чему-либо такому, что должно заключаться в ее основном понятии, и по отношению к которому она недействительна, и потому сама отпадает. В этом случае легко впасть в ошибку, а потому надо обращать внимание. Первое. Действительно ли верен пример? Бывают вопросы, в которых единственно возможное решение состоит в том, чтобы случай признать неестественным, например, масса чудес, истории привидений и так далее. Второе. Действительно ли пример применим к понятию выставленной истины? Очень часто случается, что это только кажется, и потому вопрос самым простым путем решается при помощи простого, точного развлечения. Третье. Действительно ли пример находится в противоречии с выставленной истиной? Так как очень часто и это противоречие бывает только призрачным. Уловка 23. Хороший удар противнику заставит его retorsio argumenti, то есть когда аргумент, которым хочет воспользоваться противник, еще лучше может быть употреблен против него самого. Например, когда говорят: «ведь это ребенок, к нему нельзя относиться строго», употребляем retorsio. Вот потому-то его и надо учить, чтобы он не вырос и не свыкся со своими дурными привычками. Уловка 24. Если при каком-нибудь приведенном удачно аргументе противник начинает, видимо, злиться, надо усиленно пользоваться этим аргументом и даже злоупотреблять им, не только по той причине, что он раздражает и дразнит противника, но и потому, что благодаря такому факту мы можем смело вывести заключение, что нечаянно напали на слабую сторону, и, следовательно, легко можем поймать его на чем-нибудь. Уловка 25. Эту уловку можно употребить особенно в том случае, когда ведется спор между учеными людьми в присутствии неученых слушателей, и когда вдруг появится недостаток в argumentum ad rem, а даже и ad hominem, тогда употребляют argumentum ad auditoris, то есть дается ответ негодный, но негодность которого может определить только человек, хорошо знакомый с существом дела. Таков противник, но не слушатель. Поэтому в глазах этих последних противник останется побежденным, в особенности же если ответ выставит его тезис в смешном виде. Все люди всегда готовы смеяться, и те, которые смеются, всегда будут на нашей стороне. Чтобы обнаружить фальшь ответа, пришлось бы прибегнуть к длинному анализу и к главным основам науки или, наконец, к другим каким-нибудь источникам. А для этого немного найдется охотников слушать. Пример. Противник утверждает, что при первоначальной формации гор масса, из которой кристаллизовался гранит и все остальные горы, была в жидком состоянии от жара, следовательно, расплавлена. Жар должен был быть приблизительно в 200 градусов. Масса кристаллизовалась под прикрывающей ее морской поверхностью. Мы делаем аргументум ad auditoris, что при такой температуре и даже раньше при 80 градусах море выкипело бы и носилось бы в воздухе в парообразном состоянии. Слушатели смеются. Чтобы опровергнуть нас, противнику пришлось бы показать, что точка кипения зависит не только от степени тепла, но в равной мере и от давления атмосферы, а оно, в свою очередь, до такой степени повышается, как только половина морской воды носится в парах, что и при 200 градусах не наступает кипение. Но до того он не дойдет, так как для нефизиков на это потребовалось бы особое рассуждение. Уловка 26. Аргументум ad verecundiam. Вместо того, чтобы приводить всякие доказательства, пользоваться авторитетами, конечно, сообразуясь знанием противника. Unus guisguia movilt credere guam iudicare, говорит Сенека. По этой причине легко вести спор. Когда на своей стороне имеешь авторитет, которого уважает противник. Чем ограниченнее знания и способности противника, тем больше количество авторитетов имеют для него значение. Если же он обладает очень хорошими способностями, то или мало, или совсем не признает авторитетов. Само собой разумеется, что он согласится с авторитетными специалистами в мало ему известной или совершенно неизвестной науке, искусстве, ремесле, но и то с известным недоверием. Наоборот, люди обыкновенно относятся к ним с глубоким уважением и почтением. Они совершенно не знают того, что тот, кто делает из предмета ремесло, любит не сам предмет, но выгоду и пользу, вытекающую из него. Им также неизвестно, что тот, кто учит чему-либо других, сам основательно не знает этого предмета, потому что тому, кто сам изучает предмет, обыкновенно не остается свободного времени на обучение других. Но у толпы всегда есть много уважаемых авторитетов. Поэтому, когда нам недостает действительного авторитета, можно взять только кажущийся и привести то, что сказано в совершенно другом смысле и при других обстоятельствах. Больше же всего имеют влияние и большое значение те авторитеты, которых противник совершенно не понимает. Например, люди, не ученые, больше всего уважают латинских и греческих философов. С авторитетами можно делать все, что угодно, не только допускать натяжки, но даже совершенно искажать смысл. В чрезвычайных случаях можно даже цитировать авторитеты собственного воображения. По большей части у противника нет под рукой книжки, а если и есть, то он не сумеет с нею справляться. Вот самый лучший пример, какой только можно найти. Один французский священник, чтобы не мастить улицу перед своим домом, как того требовали от всех домовладельцев, привел следующую фразу из Библии: «Павиант или эго нон павебо», чем совершенно убедил представителей городского управления. А наконец, можно выдать за авторитеты общие предрассудки, потому что большинство людей соглашается с мнением Аристотеля. Нет такого самого бессмысленного взгляда, который бы люди легко не усвоили, раз им удается вразумить, что он общепринят и везде распространен. Пример также благотворно действует на умы людей, как и на их поступки. Как бы то ни было странно, что общепризнанное мнение имеет на них такое влияние. Раз им известно, как эти мнения принимаются людьми на веру, без всякого со своей стороны обсуждения, только на основании чего-либо примера. Происходит это, по всей вероятности, от того, что большинство людей лишено самопознания. Только весьма немногие повторяются Платоном. Толпа имеет много причуд, если бы кто захотел сообразоваться с ними, взял бы на себя непосильную работу. Всеобщность мнения, серьезно говоря, не доказательство, ни даже вероятное основание его правильности, утверждающие противное, должны допустить. Первое. Что удаление во времени лишает силы эту всеобщность, иначе им пришлось бы вернуться ко всем старым заблуждениям, некогда признававшимся всеми за истину, а, например, к системе Птолемея или к восстановлению католицизма в христианских странах. Второе. То же самое можно сказать и относительно отдаленности в пространстве. Иначе всеобщность мнений поставила бы в затруднительное положение последователей буддизма, христианства и ислама. То, что называют общим мнением, оказывается, составляет меньше 2-3 особ. Мы убедились бы в этом, если бы могли присутствовать при истории возникновения какого-нибудь такого мнения. Тогда бы мы нашли, что первоначально приняли его, выставили и утверждали 2-3 человека. Некоторые же были настолько добры, что поверили, будто первые его вполне основательно исследовали. На основании предрассудка этих последних о достаточных способностях первых приняли то же мнение другие. Этим, в свою очередь, поверили еще многие, которым ленность подсказывала совет поверить на слово и не тратить время на испытания. Так, со дня на день, возрастало количество этих ленивых и легковерных последователей. Потому что как только мнение получало за себя достаточное число голосов, следующие уже полагали, что оно могло достигнуть этого лишь благодаря прочности своих оснований. Остальные должны были допустить то, что допускалось всеми, чтобы их не считали беспокойными людьми, восстающими против общественного мнения и дерзкими мальчишками, которые хотят быть умнее всех на свете. Тогда уже немногие, способные к суждению, должны молчать, а те, которые могут говорить, совершенно не способны иметь собственное суждение, а представляют только отголосок чужих мнений, которые они защищают с большей ревностью и нетерпимостью. Они ненавидят в думающем иначе не столько другое мнение, которого он придерживается, сколько нахальства, благодаря которому он судит самостоятельно, на что они никогда не отважатся и что в душе отлично осознают. Короче сказать, мыслить станут очень немногие, а свое мнение хотят иметь все поголовно. Что же им при таком положении вещей остается, как не зазубрить и голословно повторять готовые чужие мнения, вместо того, чтобы составлять их самим? Если дело происходит таким образом, то что же значит голос 100 миллионов людей? То же, что какой-нибудь исторический факт, который встречаешь повторяющимся у сотни исторических писателей, когда потом оказывается, что все они описали его друг с друга. Так что в конце концов все сводится к сообщению одного и того же. «Дицо эго, ту дицис, сет, денигуэ, диксит, эт илле, дистагуэ пост тотиэс». Нил ниси дикта видес. Тем не менее, в споре с обыкновенными людьми можно пользоваться общим мнением как авторитетом. Вообще, когда спорят между собой две заурядные головы, оказывается, что избираемое ими обоими оружие большей частью сводится к авторитетам. Авторитетами они тузят друг друга. Если более способной голове приходится иметь дело с плохой, то и для этой последней самое благоразумное взяться за то же оружие, выбирая его сообразно слабым сторонам противника. Против оружия логических оснований противника, экс хупотхэси, окунувшись в пучину неспособности к мышлению и суждению, достаточно крепко закален, как Зигфрид. При законодательстве в судах диспуты производятся только при помощи авторитетов, авторитета твердо установленного закона. Для осуждения достаточно отыскать и привести соответствующую статью закона, то есть такую, которая применительна к данному случаю. Но и здесь остается большое поле действия для диалектики, потому что в случае надобности данный случай и закон, хотя они обыкновенно и не подходят друг к другу, переворачиваются на все стороны до тех пор, пока не окажутся подходящими или наоборот.